Рубрики нашей программы сегодня продолжение разговора о том, какую роль научное знание будет играть в будущем. По мнению научного сотрудника Института ядерной физики Александра Панова, сразу несколько причин могут привести к так называемому концу науки. Однако речь не идет об исчерпывающем изучении природы благодаря созданию одной конечной теории, которая бы все прояснила. Тогда о чем же? Александра Панова расспрашивали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, в первой части нашей беседы вы предложили рассмотреть развитие науки с точки зрения макроэволюции, то есть биологической и социальной эволюции вместе. И мы даже договорились о терминах, о том, что существуют так называемые лидеры эволюции, которые позволяют системе перейти на качественный иной уровень. Итак, а что же дальше?
Вот теперь вернемся обратно к науке и попробуем, значит, вложить в науку в контекст вот этой макроэволюции. Значит, во-первых, можно отметить, что наука возникла в момент преодоления кризиса. Это был аграрный кризис Средневековья, он был преодолен за счет возникновения промышленного производства и капитализма, и наука сыграла в этом процессе очень важную роль. И она, наука, стала лидером эволюции в том смысле, что, так сказать, долгие века она стала формировать вектор развития человеческой эволюции и продолжает делать это до сих пор, как мы знаем.
То есть в этот момент она не появилась, а она стала лидером.
Вот в том-то и дело. Значит, второй момент, который можно отметить, что она именно не появилась в момент, а она стала лидером, а появилась она гораздо раньше. Вот первое событие в появлении науки как арморфозы, это где-то в районе античности, а второе, это когда она стала настоящим лидером эволюции. Это вот в эпоху вот позднего Средневековья. То есть она ведет себя как совершенно типичнейший фактор эволюции. Ведь были до науки другие методы познания, ну, я их перечислял, религии и прочее, так они же не исчезли с подавлением науки. Это вот выражение закона иерархических компенсаций Седова, просто их роль в обществе изменилась. То есть наука ведет себя как типичный совершенно фактор эволюции, при этом является пока что лидером эволюции, и на нее распространяется последний эволюционный закон, который
как
я
фактор
отмечал.
Или как объект эволюции?
Скорее, как лидер эволюции. Это, опять же,
ну, в биологии обычно факторами эволюции называют причины эволюции, движущие силы.
Нет, скорее, эволюции. Как объект. Скорее, как объект. То, что не бывает вечных лидеров эволюции. Это вот то, что отмечалось всегда. Ну, и отсюда, так сказать, простейшая логика ведет нас к тому, что, видимо, и наука тоже в каком-то смысле не может быть вечным лидером в эволюции человеческого общества. Вот отдаленное будущее человечества в каком-то смысле не будет цивилизацией науки. Это будет цивилизацией чего-то другого. Простая логика, которая связывает то, что наука себя представляет, эволюция вот ведет к такому простому логическому выводу. И это ставит вопрос о, так сказать, конце науки. Вот, вот теперь попробуем понять, что же это такое.
А конце света это не ставит вам вопрос?
Ни в коем случае.
Это слишком простая логика, потому что точно так же можно предположить, что да, наука не будет лидером эволюции, и она не может быть бесконечной лидером эволюции, вполне возможно, но просто закончится эволюция, и цивилизация, и общество, и на этом все и закончится.
То есть кончится все вместе с наукой.
Что вы можете на это возразить?
Вот этот вариант тоже возможен, но я просто его не буду рассматривать, он неинтересен с моей точки зрения. Но все может совсем обрушиться, и цивилизация прекратится, но тогда здесь изучать нечего. Вот я буду стараться изучать такой, так сказать, вариант, когда наука
перестанет быть лидером,
но
цивилизация останется.
А цивилизация
вот, у меня да. есть по этому пункту как раз некое сомнение или возражение. Сейчас, вот да. по поводу идеи о смене лидеров, обязательной смены лидеров эволюции, что наука не может быть лидером. Я хочу...
Не может быть вечно лидером.
Не может быть вечно лидером, да, оставаться. Я хочу немножко поподробнее тут разобраться. Мне кажется, что происходит на самом деле не смена лидера, а новый лидер формируется внутри группы прежних лидеров. То есть, сейчас я поясню на примере. Вот в биологической эволюции как было? Сначала лидерами эволюции и единственными живыми существами были бактерии. Потом появляется новый лидер – эукариоты. Первые эукариоты, ну, сложная клетка с ядром и так далее, становятся лидерами они. Так вот, с тех пор все последующие лидеры всегда были и оставались эукариотами. Но уже внутри группы эукариот, сначала лидерами были одноклеточные. Потом появляются многоклеточные эукариоты. Это подмножество эукариот. Они становятся лидерами. Одноклеточные отходят, так сказать, на второй план. Дальше среди многоклеточных эукариот выделяется часть позвоночной. Они выходят на сушу, и на суше становятся лидерами позвоночные. Это подмножество многоклеточных эукариот. Среди позвоночных сначала первые примитивные позвоночные, которые мы сейчас ретроспективно называем земноводными, на самом деле тогда это были просто вот позвоночные. В этой группе наземных позвоночных выделяется подгруппа рептилий.
Понятно, это то, что называется эстафета ароморфозов приблизительно.
Да, то есть...
Блочность эволюции.
Получается, что лидер-то остается прежним, только лидером остается не вся группа, а какое-то подмножество группы. Потом
подмножество.
Ну, нет, можно... именно подмножество, часть. Млекопитающие – это часть позвоночных.
Ну, некоторые
люди
структуры,
которые,
может быть, включают в себя то, что было до нее в качестве субструктуры, вот так
да,
можно сказать.
Поэтому, если переносить эту аналогию на науку, то можно предположить, что сначала была лидером наука вообще, а потом станет лидером какой-то часть науки.
Но если быть справедливым, наука вообще не была лидером. В каждый момент конкретно это была определенная наука, и какие-то науки были просто не развиты, а какие-то, наоборот, переживали расцвет. И с этой точки зрения, если приходить к вашей аналогии, Александр, то это будут какие-то другие науки, они будут по-другому формироваться, по-другому возникать и так далее.
Это правильно, но я все-таки говорю о каких-то более серьезных изменениях, что вот, так сказать, метод познания, который основан на чистой дедукции и на чистом воспроизводимом эксперименте, он может приобрести какое-то подчиненное значение по сравнению с чем-то другим. Хотя он вполне может войти в него составной частью, ну или какой-то основой, фундамент, вот точно так же, как в состав многоклеточного организма входят отдельные клетки. Ну, фактически, в многоклеточном организме есть колония клеток, такая высокоорганизованная. Но, тем не менее, возникает некое новое качество. Вот это может действительно произойти.
В общем, смысл в чем? Что вы нас очень сильно напугали.
Нет, я же еще не кончил рассказывать.
Правильно. А теперь, пожалуйста, успокойте.
Да.
Рассказывайте, какие же тут есть возможные варианты.
Ну вот прежде всего, чем вот это конец науки не может быть, чем он не является. Во-первых, речь идет не идет о полном исчезновении науки в любом случае, вот как мы сейчас уже поняли.
Это не апокалипсис.
Нет, конечно, нет. Это просто означает существенное изменение места метода научного познания. Значит, каким образом произойдет это изменение, пока трудно сказать, но оно должно как-то произойти. Во-вторых, вот этот конец науки, по всей видимости, не может быть связан с тем, что называется исчерпанием природы для познания. Вот с созданием какой-то конечной теории, теории всего, вот о том, о чем написал книжку Стивен Вайбер не так давно. Теория всего, конец познания, они ожидаются прежде всего, ну, некоторыми людьми со стороны физики, со стороны вот наиболее фундаментальных разделов физики.
Да-да, оттуда идут.
Но вот я, как участник этого процесса, могу сказать, что с моей, так сказать, очень жесткой точки зрения в этом отношении никаких признаков создания никакой окончательной теории там пока что нет. Наоборот, сейчас существуют все признаки прикризисной ситуации, существуют конкурирующие теории и, например, в квантовой гравитации, и просто в теории полей, и в космологии между ними сейчас не удается выбрать. Плодится огромное количество конкурирующих теорий, ничего такого финального. Там на самом деле не маячит.
А разве теория струн не претендует как
универсальность? Она претендует, но ее претензии очень сильно оспариваются другими теориями. И более того, сама теория струн сейчас находится отчасти в кризисном состоянии. Она уже довольно давно не давала существенно новых результатов. Вот, но что действительно может произойти? Вот я теперь перехожу к по-настоящему кризисным явлениям. Например, фундаментальная физика в какой-то момент может зависнуть в состоянии неопределенности. Это означает, что существуют две конкурирующие теории, которые между собой совершенно несовместимы по своему содержанию, но они одинаково хорошо описывают наблюдаемое явление, и не удается поставить решающий эксперимент, потому что он, грубо говоря, слишком сложный, а на самом деле на него просто не хватает денег.
Слишком дорогой.
Слишком дорогой.
Но на самом деле ведь физика высоких энергий, вот она постепенно эволюционирует в эту сторону, показывается. С другой стороны, в космологии то же самое.
Совершенно верно. Я об
этом как раз хочу сказать. Есть эксперименты, которые невозможно просто провести.
Вот такой вот кризис неопределенности – это вполне реальная вещь. Он может возникнуть, может не возникнуть, но вот такая вот опасность действительно существует. Вот существует множество других кризисных явлений в науке. Ну вот, например, этические ограничения фундаментального характера. Ну, это ограничения на там, клонирование человека, на ограничения на проведение экспериментов с тяжелыми экологическими последствиями. Значит, я не говорю, что эти ограничения неправильные, но они реально тормозят развитие науки. Интересный такой фактор существует, как кризис Лема.
Станислав Лем?
Да, Станислав Лем, да, вот он рассмотрел это в своей книжке «Сумма технологий». Хорошо известно, что каждая решенная научная проблема создает несколько новых нерешенных проблем. Поэтому количество нерешенных проблем в науке плодится в геометрической прогрессии. Вот с этим трудно спорить, я думаю, с этим все согласятся, кто работает в науке. Однако количество исследователей может расти, ну, в лучшем случае линейно, а вообще, на самом деле, ограничено сверху, ну, хотя бы населением Земли. И поэтому в какой-то момент исследователей начинает не хватать на существующие научные проблемы. Происходит то, что Лем называет разрывом фронта науки. Вот, а поскольку науки должна быть неким таким интегрированным целым, ее интегрируемость рушится, наука теряет свою целостность и начинает, может начать деградировать. Вот это вот кризис Станислава Лема. Ну, существуют и другие вещи, такие как, например, потеря интереса к реальности просто вот значительной части современного населения и уходом в виртуальную реальность.
Ну, а это, например, что?
Ну, компьютерные игры, компьютеромания, интернетомания.
А как это связано с развитием науки?
Ну, человек просто уже не будет интересоваться окружающей действительностью, а наука, она связана все-таки с окружающей действительностью, да. Ну, вот еще можно упомянуть, например, такой фактор нетривиальный, как двойственное отношение власти, вот в самом широком смысле к науке. Я не имею в виду конкретно российскую власть, я имею в виду власть вообще. С одной стороны, власть понимает, что наука, вот особенно в современном технологическом обществе, нужна. С другой стороны, власть ученых не любит, и науку тоже она не любит, и даже, пожалуй, побаивается. Их на самом деле можно понять. Почему? Но в современном обществе при управлении все больше и больше роль играют методы, так сказать, прямого манипулирования сознания масс. А ученые — это не те люди, сознанием которых можно легко манипулировать. Вот ученые вовсе не любят, когда их выстраивают встроенные ряды, и им с этой точки зрения очень трудно управлять. Поэтому любая власть вот современного типа заведомо будет ограничивать в обществе количество ученых и вообще слишком свободно мыслящих людей, коим ученые, конечно, принадлежат.
А с другой стороны, наоборот, в силу того, что сейчас наука так развита и требует каждой области своей огромной специализации, ученый, наоборот, у него есть инструменты манипулирования властью, но он может выдавать любые экспертные оценки, и власть никогда не может это проверить, и ей полагается ученому верить на слово. И это тоже создает некоторую опасность противостояния между властью и учеными, ну, как экспертным сообществом. Современный ученый по отношению не только к власти, но и к обществу обладает сакральным знанием фактически.
Ну да, действительно. И потом наука действительно несет в себе некие опасности, которые действительно реально нужно ограничивать. Это и создание там каких-нибудь компьютерных вирусов, это же тоже научное занятие, в общем-то, и так далее. Но, с другой стороны, это все равно...
Да и не компьютерных.
Да и не компьютерных, да. Все равно все это несколько ограничивает, значит, развитие науки. А вот как говорил тот же самый Станислав Лем, наука эффективна в том случае, когда она изучает существенно все, что входит в ее сферу. На самом деле это уже невозможно. Вот и чем дальше, тем, по-видимому, в большей степени это будет невозможно.
С научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.